Мы сейчас все беженцы. Какой-то пограничник донес мне мой тяжелый рюкзак. На бутербродах было написано: «Мы с вами, свободная Украина». Когда тебе пишут «Как ты?». И это значит практически «Я тебя люблю». А ты пишешь «В порядке, все тихо». Это значит, ну, не бомбят.
Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Почти 2 миллиона человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги! Человек перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Сегодня с нами гейм-дизайнер из Киева Александра Легенченко. Александра, вы помните, что вы делали в последний мирный день?
Кажется, что это было как в прошлой жизни, и оно все так немного смазывается. Но кажется, что мы уже вот ожидали чего-то. То есть мы понимали, что есть некая угроза, и поэтому каждый последний день он уже был более яркий. Я помню, мы сидели с друзьями в кафе вечером и жили вот свою нормальную жизнь, понимая, что, возможно, скоро она закончится.
А что значит «понимали»? Какие были разговоры? Кто говорил: «Будет война, будет смерть, кровь, убежим»? Как это называлось? Всерьез или с ухмылкой нехорошей?
Мы, конечно, опасались каких-то военных конфликтов, но никто даже не мог предположить, что вот так. Мы смотрели политологов, обсуждали, мы думали, ну, максимум зайдут на границы, там немного как бы всю эту бучу поднимут, и ситуация станет более напряженной. Были такие фразы: ну, города-миллионники бомбить же не будут. Или неужели они пойдут в Киев? Ну, конечно, нет. И фразы в духе: ну, мы же в 21 веке живем. Это же невозможно.
Александра, вы по профессии гейм-дизайнер. Это нечто, объединяющее режиссеры, сценаристы, художник. Кроме того, гейм-дизайнер должен координировать все усилия, все действия. Вы координировали вот в этой критической ситуации действия, собственно, своей семьи и ваших родителей, которые, я верно понял, живут в Запорожье?
Да, геймдизайн — это такая профессия, которая, кроме проектирования, несет в себе еще реализацию этого проектирования, некую координацию всеобщих усилий к какой-то цели. В день, когда все началось, по сути, когда утром мы проснулись, потому что бомбили аэропорты, мой муж не хотел и вроде как не собирался уезжать, никто не верил в то, что вот вообще это происходит. И я сказала: так, собираем вещи и срочно едем. И мы, по сути, там за час собрались и выехали. Что касается моих родственников в Запорожье, мы все время на связи, но, к сожалению или к счастью, они не хотят никуда уезжать, и для них это дом, они остаются там и как бы верят в то, что они смогут продолжать жить и что это все закончится.
Но рядом с Запорожьем большая атомная электростанция. Причем она находится в критическом состоянии.
А на данный момент, насколько я знаю, нет подтверждений, что она прям находится в критическом состоянии. Персонал верно взят в заложники?
Да, но там был пожар.
Был пожар, но он не задел основные блоки. Да, никакие важные объекты не были разрушены.
Вы каждый день разговариваете с родителями?
Да, естественно, даже по несколько раз в день.
И чей голос тревожнее, их или ваш?
Наверное, их. Мы сразу собрались в первый же день и уехали на Западную Украину. Там все еще слышны сирены, и мы все еще ходили в подвалы, потому что был риск авиаудара каждый раз, каждый день. Но все же там немного спокойнее, а мои родственники в эпицентре, поэтому, конечно, я стараюсь позвонить и их успокоить.
Александр, у вас в первый час войны была паника, или вы сохраняли трезвую голову?
Конечно, была.
Что человек собирает в первую минуту? На что он кидается? Что берут его руки?
На самом деле это забавно, но кроме вещей первой необходимости в виде одежды и какой-то еды на ближайшие дни, я взяла еще портативные консоли. Это Nintendo Switch и PlayStation 5. Понимая, что даже есть минимальный риск, у нас были сложены, что называется, тревожные чемоданчики с необходимой одеждой, немного сублимированной еды сухой и предметы первой необходимости. А вообще схватили кота.
Как зовут кота?
Самаша.
Он не нервничает?
Он очень нервничает, он безумно боится детей. Он породистый мейн-кун и рассчитывал прожить всю жизнь в комфорте. Он со мной прошел, собственно.
Александра, вы прежде бывали в Западной Украине?
Бывала, да.
Как турист?
Естественно.
А где вы бывали?
Я бывала на озере Синевир.
О, это Карпаты.
Карпаты, да. Во Львове, в Буковеле. Очень люблю Западную Украину.
Вы вернулись, по-видимому, с другими чувствами на этот раз.
Совершенно.
Куда вы приехали?
Вы знаете, даже в этой ситуации не было времени смотреть по сторонам. В какой-то момент, где-то на третий день войны, я поняла, что я не смотрела ни в зеркало, ни за окно. Неважно, где бы я находилась, в Западной Украине или в подвале.
Ну, Западная Украина большая, это и Прикарпатье, и Закарпатье, и Галиция, и все они граничат с европейскими странами.
Мы находились во Львовской области, на границе с Польшей.
Как вас встретили в Западной Украине? Как называется городок или село, где вы остановились?
Городок называется Трускавец.
Это большой,
большой.
Город. Когда-то, говорят, это был любимый курорт Гитлера.
Какая ирония.
Александра, расскажите, пожалуйста, немножко о вашей семье. Откуда вы, как вы росли, какие у вас привычки, почему у вас замечательный русский язык, владеете ли вы в той же степени украинским?
Естественно, я владею украинским в той же мере. Мы смотрим фильмы на украинском, переписываться можем на украинском. И если человек обращается на родном ему и мне языке, я, естественно, его разумею та відповідаю українською. Моя сім'я, в принципі, корінні, що називається, українці із центральної України. Фамілія у них закінчується на «ко», що, як би, доволі стандартно. А бабушка з дідушкою в своє время, во время Совєтського Союзу, переїхали в Запорожжя, поскольку у них там какая-то була робота, сім'я інженерів. І ми всі виросли, і моя мама, і мене воспитали в Запорожжі. Дідушка у нас такий достаточно был, скажем так, украинец в том смысле, что он всегда разговаривал на украинском, он читал книжки, изучал историю, и для него было очень важно наша самобытность, наша свобода, наша история. И он вот умер год назад, и, честно говоря, я думаю, что хорошо, что он этого не увидел.
А как в семье? Какие были разговоры вот последние 8 лет после аннексии Крыма, после захвата Донецка и Луганска?
Сложно сказать. Мы, скажем так, не то чтобы аполитичная семья, но мы стараемся лишний раз там не смотреть какие-то новости, не верить неправдивым источникам. То есть та информация, которая у нас вот была, мы ей распоряжались. Мы считаем, что Крым — это Украина, да, и что Донбасс — это Украина, и, по сути, те действия, которые были произведены, они были сделаны нелегитимно. И всячески, как бы, мы эту идею у себя в семье поддерживали, и у нас вот, вот такое вот мнение по этому вопросу.
Ну, вот есть такое слово «патриотизм». Во время войны это слово и понятие, которое стоит за этим словом, материализуется, по крайней мере, для вас?
Конечно. Удивительно, какой спектр эмоций по отношению к своей стране ты начинаешь чувствовать. Страна — это ведь люди во многом. И когда ты видишь, как твои коллеги, родные, близкие встают на защиту того, что они любят, на защиту своей земли, своего дома, помогают всячески. Кто-то идет в территориальную оборону, кто-то... У нас очереди в военкомат просто потому, что ребята вот хотят защищать Украину. Женщины, девушки, там все остальные помогают с медикаментами. И когда ты видишь вот это вот отважное этих казаков, естественно, ты преисполняешься любовью к своей стране, хочешь это все тоже поддерживать.
Ваша профессия – гейм-дизайнер. Это, конечно, профессия для людей с творческой фантазией. Но фантазия может быть не обязательно доброй, она может быть и злой. Вот я себе представляю вот этих кремлевских, фигурально говоря, гейм-дизайнеров. Те, кто готовил, планировал войну. Вот как вы себе представляете этих злых гейм-дизайнеров?
Гейм-дизайн — это, по сути, проектирование, да, и как вы сказали, что кремлевские антагонисты-дизайнеры тоже что-то проектируют. Но разница в том, что профессия и усилия гейм-дизайнера, они направлены для того, чтобы принести радость игроку, чтобы создать такой продукт, такое что-то, что будет отвлекать человека от повседневной жизни, от его проблем, подарит позитивные эмоции и позволит пережить какую-то историю. Кремлевские же, будем их так называть, гейм-дизайнеры, они преследуют совершенно другие цели, свои цели, и явно, как вы сказали, эти цели недобрые.
А вы не верите, что они очень радуются тому, что они творят? Из своего ада они потирают свои волосатые руки с когтями, нет?
На самом деле я что-то такое представляю. Кажется, что вот этим вот как же им можно упиваться, но с другой стороны, а как можно творить такие ужасы, если тебе это не приносит удовольствия?
Им приносит удовольствие.
Александра, что для вас персонально стало самым страшным в этой всей истории?
Наверное, даже вот не покинуть свой дом, не покинуть нажитое, не какая-то материальная составляющая. Самое страшное, что будущего как будто нет. Вы оказываетесь во тьме, и каждый день он может стать последним.
Каждый день вы просыпаетесь утром в новой реальности. Вам не хочется ущипнуть себя?
Да, кажется, что это все сон. В какой-то момент моя фантазия разыгралась, и мне казалось, что это вот я все придумала, и почему-то мой мозг разыгрывает этот странный сценарий. Действительно, кажется, что это сон.
У вас есть какая-нибудь вот игра, гейм, да, которой вы гордитесь, то, что вы придумали?
Внезапный вопрос. Да, на самом деле есть. Я сейчас работаю так называемым live operations. Это когда игра не на одно прохождение, а когда она существует в онлайне, и мы выпускаем дополнение к этой игре. И мы с командой в прошлом году выпустили большой обучающий игровой режим, который позволяет игрокам лучше познакомиться с игрой, скажем, менее болезненно первые пороги преодолевать и лучше себя чувствовать.
У вас не преследует чувство, что теперь вы стали персонажем вот какой-то такой нехорошей игры?
Да, в последнее время были разные фантазии на эту тему, и по телевидению вот эти вот игры в кальмаров, голодные игры и так далее. Не задумывалась на самом деле об этом. Составляющая юмора все эти дни отсутствовала, поэтому ты не можешь даже экстраполировать вот этот вот контент на себя. Слишком, кажется, инородные эти два мира.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает, а там Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте Радио Свобода или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня с нами гейм-дизайнер из Киева Александра Легенченко.
Скажи,
Скажите, какие неожиданные люди, встречи были у вас во время вот этого стремительного бегства на Запад? Кого вы увидели? Кто удивил вас своим поведением?
Спасибо за этот вопрос. На самом деле я часто сравниваю всю эту эпопею с «Властелином колец» почему-то. Там вот Мордор, лезут орки, а мы, как маленькие хоббиты, несем колечко и, надеюсь, донесем. У меня получилось такое целое приключение в поездке из Киева, потом в Трусковец, и дальше, по иронии судьбы, около 2 суток я провела в лесах под Польшей на границе. Уже переехав через границу, поляки, спасибо им большое, нас приютили, и пан Иван, у которого там деревянный большой дом с таким имением, где жили раньше его родители, которых погнали с тех земель, вот он купил там этот дом, и он приютил на время, пока меня не забрали в Прагу, у себя дома. И мы бродили с ним по лесам, в которых скрывалась УПА в Криївках почти 100 лет назад, представляете?
А он украинец или поляк?
Он поляк украинского происхождения, живший в Канаде вообще.
Вы говорили по-украински с ним?
Так.
Да. А почему вы все-таки не остались в Польше, а переехали в Чехию?
По совокупности факторов. Вообще была иррациональная мысль уехать подальше, вот прямо сейчас, да, какой-то страх. Плюс здесь, в Праге, у меня родственники, и здесь у нас есть офис нашей фирмы, есть возможность прийти в гости к ребятам, поработать, и тоже какой-то комьюнити.
Вы общались по ходу вашего переезда, эвакуации, бегства с другими беженцами? Если общались, обсуждают ли беженцы, где все-таки лучше обосноваться?
Да, мы постоянно на связи. Мы сейчас все беженцы. Друзья, коллеги, родственники. Конечно, у нас много каналов связи, и мы обсуждаем в основном, конечно, как покинуть горячие точки. Не все хотят уезжать за границу, и мы все надеемся, что в ближайшее время мы все-таки сможем вернуться домой и отстраивать нашу Украину. Поэтому в основном разговоры идут, а как уехать из Киева, а можно ли покинуть Харьков, а работает ли железная дорога, а ходят ли маршрутки. Скорее вот именно покинуть горячие точки.
Вы знаете, беда тоже бывает источником вдохновение. Вам пока не приходят в голову какие-то другие новые игры?
Игры.
Беженцы, например.
Игры нет, слишком уж это творческая составляющая. Хотя, как в любой профессии, когда ты наработал навык, для тебя не обязательно, да, включать вот эту вот творческую жилку, ты можешь выполнять работу на существующих инструментах. Скорее хочется писать. Писать вот стихи, прозу, вот что-то, чтобы вылить те эмоции, которые у тебя есть. И очень многие мои друзья там в Фейсбуке, в соцсетях пишут прекрасные посты, достойные писателей, и видно, как рвется наружу их эмоции.
А вы что-нибудь написали?
Я в процессе.
Возвращаясь к играм. Беженцы — это была одна из главных бед и тем 20 века и, увы, 21 века тоже. Вот я себе представляю себе вот эти огромные массы людей на Ближнем Востоке. 20 с лишним лет назад территория бывшей Югославии, теперь Украина. Все-таки это грандиозная, по-моему, тема для гейм-дизайнера.
У дизайна, гейм-дизайна, у игр глобально очень другая цель. В основном игровая индустрия старается не использовать, скажем, такие спорные и щепетильные темы, потому что игры — это эскапизм. И в основном мы стараемся все-таки дать человеку погрузиться в какой-то мир фантазии, приключений, чего-то, то, что действительно отвлечет его от реального мира.
Но мне кажется, что некоторые слегка заигрались, поверили в виртуальную реальность и прыгнули в экран. И там, где палили игрушечные танки,
стали палить настоящие, и полился не клюквенный сок, а настоящая кровь. И все-таки я хотел бы попросить вас вернуться к людям. Еще о людях, которых вы встретили, которые удивили вас.
Я не могу сказать, что я встретилась с каким-то негативом. Конечно, люди на стороне Украины, те, кто бегут, они испуганы. Было немного толкотни на пропускных пунктах польских. Но все же очень хорошо работают волонтеры и с украинской стороны, и с польской. В Польше нас встретили чаем, бутербродами, детям раздают игрушки, животных пропускают без вопросов. Какой-то пограничник донес мне мой тяжелый рюкзак. На бутербродах было написано: «Мы с вами, свободная Украина». И это невозможно приятно до слез. Когда я приехала в Прагу, здесь везде висят украинские флаги, люди ходят с ленточками. И это очень здорово понимать, что мы в мире не одни, что не только мы понимаем, что это безумие творится.
Вы зарегистрировались как беженцы в Чехии?
Я не буду регистрироваться как беженец. На самом деле, на текущий момент у меня есть работа, у меня есть там небольшие сбережения, и я все-таки рассчитываю вернуться в Украину, как только все закончится. И я просто зарегистрировалась о том, что я нахожусь в этой стране и могу здесь пребывать в течение 3 месяцев.
А вы могли бы теперь выступить экспертом, консультантом по тому, как нужно разруливать ситуацию с беженцами? Вот этот гейм вы могли бы улучшить и усовершенствовать?
Мне кажется, я все-таки гораздо лучший гейм-дизайнер, чем разруливателей этой ситуации. Да, естественно, у меня есть некоторые знания, я с удовольствием ими поделюсь и могу помочь.
Где кот? Где Майкун?
Кот находится...
Еще раз, как его зовут?
Самаша.
Самаша. Почему Самаша?
Самаша — это сокращенно. Вообще, его полное имя Самайн. Самайн — это кельтский праздник всех вот мертвых. На самом деле это предшественник Хэллоуина.
Ага, так это праздник, который всегда с вами.
Да. Такой волшебный кот Хэллоуин, только прародитель Хэллоуина. Самайн уже наконец-то здесь несколько дней в квартире. Он ест, пьет, радуется жизни. У него полы с подогревом даже есть.
Вы знаете что-то о судьбе других котов, собак и других домашних животных, которые остались в Киеве?
Очень многих взяли с собой. На удивление, мы думали, что много животных бросают, но много животных и берут. Когда мы были в Закарпатье, почти в каждой семье собака, кот, 2 кота. Также все-таки животные остались в Киеве. Например, есть целый приют мопсов, где остались эти милые мордашки. Им помогают волонтеры, находят корм, находятся люди, которые заботятся там об этих животных.
Александр, я о самом страшном спрошу. Среди ваших друзей, знакомых, есть убитые?
Слава богу, нет. Успели все выехать из горячих точек. Как бы еще не конец. Надеюсь, что и не будет.
Что вы пишете вашим друзьям и вашим родственникам? О чем вы говорите по телефону? Вы о чем рассказываете им? О чем говорят вам? Можно догадаться. А что им рассказываете вы? Как их успокаиваете?
Вы знаете, у нас с этого времени, когда тебе пишут «как ты?». И это значит практически «я тебя люблю». А ты пишешь «в порядке, все тихо». Это значит, не бомбят.
Вам хочется сейчас слушать какую-то музыку, читать какие-то книги, смотреть какие-то фильмы для сосредоточения или для отвлечения от ваших мыслей?
Первую неделю, даже больше, ты не можешь потреблять контент. Ты не можешь ни слушать, ни читать. Ты только судорожно листаешь ленту новостей и пишешь своим близким, как ты. Спустя где-то 10-й день, к тому же я уже в относительной безопасности, хотя можем ли мы утверждать, что кто-то из нас теперь в безопасности. А сейчас уже могу немного читать.
Вы сказали, что вы начали уже здесь, в Праге, писать. Это стихи или проза?
Это проза.
Можно в двух словах все-таки сказать, да, о чем эта проза? Кто герои?
Это скорее очерк на тему вот этого самого «Властелина колец» и Мордора, только в наших реалиях, которые происходят сейчас. То есть это некая аллюзия в виде, ну, такого фэнтезийного повествования, скрывающее под собой текущее событие.
У ваших героев есть имена?
Пока что нет.
Это будут украинские имена или скандинавские, не знаю, ирландские?
Наверное, украинские.
А вам хочется что-нибудь сказать русскому человеку?
Да.
У вас есть друзья какие-нибудь, знакомые, по крайней мере?
И даже родственники. Хочется сказать много. Хочется просто попросить тех, кто не открыл еще глаза, открыть их. Хочется попросить их не верить всему, что они видят, и понять, что такое информационная война. Хочется, чтобы каждый русский человек понял, что если сейчас они не будут бороться за свои права, то железный занавес просто закроется.
У вас есть хотя бы один союзник в России?
Конечно, у нас есть очень много на самом деле и коллег, и друзей, которые написали мне в первый же день со словами «это капец». Мы против, кто-то извинялся, кто-то просто сочувствовал, кто-то выходил на митинги, и их били и закрывали, кто-то уехал. На самом деле у меня такой круг общения, что большая часть моих знакомых из России, они совершенно не поддерживают текущую ситуацию, текущий режим, это мягко говоря, и они с нами.
Александра, огромное спасибо.
Спасибо вам.
Иван, перед тем, как вы проститесь с радиослушателями, скажу несколько слов о нашей музыкальной заставке. Это фрагмент из оперы «Реквиема» «Иов» по имени главного лица одноименной библейской книги. Композиторы, их имена Роман Григорьев и Илья Разумейко. Они лауреаты национальной премии имени Шевченко. Они без промедлений, буквально в течение нескольких часов, дали нам право на использование их музыки. Роман, Илья, большое спасибо.
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Свою историю нам сегодня рассказала гейм-дизайнер из Киева Александра Легенченко. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».